Здравствуйте, дорогие наши друзья! В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях священник Константин Морозов, настоятель храма святителя Спиридона Кремифунского на предприятии «Нева», «Реактив». Здравствуйте, отец Константин.
Здравствуйте.
Благословите, пожалуйста, отче наших телезрителей на начало передачи.
Милость Божия будет с вами. Храни Господь.
Дорогие наши друзья, сегодняшняя тема, которую мы будем обсуждать вместе с вами, вместе со священником Константином Морозовым, это приходская жизнь. Ну, казалось бы, может быть, тема как бы простовата, но на самом деле очень и очень интересная и сложная тема. И мы, конечно, будем с нетерпением ждать ваши вопросы по телефону в нашем славном городе Петербурге, 812, код города, телефон 677-62-44. Ждем ваши звонки и комментарии с большой радостью. Отец Константин, приходская жизнь – это не, ну, на самом деле очень, очень сложная проблема. И очень, казалось бы, проблема, с которой сталкиваются все служащие и все прихожане. Но мы знаем прихожане, приход. Но на самом деле, что такое приход, что такое прихожане? Вот я и хочу попросить вас ответить на несколько вопросов. Ну, во-первых, что такое приход в храме?
Ну, если говорить изначально, то приход – это то, куда это тот храм, куда приходят люди. И исторически было так, что все храмы в городе и все люди, они знали, к какому храму они приписаны. На улице было, допустим, несколько храмов, и каждый из домов знал, к какому храму они относятся и в какой храм, следовательно, они и должны ходить. Ну, так же было и в деревнях. Допустим, каждая деревня знала, что вот этот храм – это наш храм. И не дай бог, кто-то из соседней деревни придет вдруг в эту церковь, там, в воскресную литургию на молитву, потому что у него был свой храм и своя община. Этот храм нес и юридические функции, в нем и венчались, следовательно, регистрировали брак, в нем и крестили, и мы, можно сказать, регистрировали рождение ребенка, в нем и отпевали, тем самым регистрировали смерть. То есть приход изначально нес еще и такой храм сам по себе, нес такую юридическую функцию. Сейчас у нас этого нету. И поэтому можно сказать, что по сути своей каждый храм является приходом вот из тех людей, которые регулярно или постоянно ходят именно в этот храм и тем самым образуют, как говорят, костяк вот этой приходской общины. И это уже совсем иной термин. Община от слова «общее» – то, что решает, это то собрание людей, которое решает проблемы, которые встают перед храмом в той или иной момент его существования. Будь то финансовые, какие-то технические, ну и в том числе, конечно, руководствуется эта община настоятелем данного храма.
То есть получается, что в приходе может быть община, но в нее могут не входить все прихожане храма. То есть это типа церковного совета, да?
Да, с одной стороны. С другой стороны, у нас сейчас нет ярких, что каждый человек приходит в этот храм каждое воскресенье. Ведь и многие люди, допустим, живут рядом с храмом, считают, что это их храм. Они тут отпевали бабушку, дедушку, там, не знаю, они здесь крестили своих детей, и они здесь венчались, но в храм они ходят не так часто. Иногда они ходят там, раз или два раза в год, но все равно считают себя с вот этими прихожанами именно вот этого храма.
Понятно. А вот сейчас мы знаем о том, что в приходской жизни сейчас много таких, ну, я бы не сказал проблем, но, во всяком случае, вопросов, связанных с тем, что разные священники в храме, и каждый по-своему считает, вот, например, я буду ходить вот к этому священнику на службу, я буду ходить вот к этому священнику на службу, но при этом правильно ли это? Ведь мы же приходим в храм не ко священнику, а ко Христу, и поэтому не все ли равно, какому священнику ходить? Или все-таки это оправдано, когда мы любим, что называется, молиться у одного священника за литургии, которую служит один священник?
Ну, я скажу так, что на самом деле понятно, что мы приходим в храм к Богу. И первое, чем мы должны руководствоваться в том, когда я иду в храм, что я иду в храм к Богу. Но так складывалось, и так, я думаю, и будет складываться. Я это видел и по Псково-Печерскому монастырю, и по храмам большим, и соборным, и где есть несколько священников, что все-таки всегда формировалась та или иная община, и мы можем сейчас говорить, что община формируется в нынешних условиях не вокруг храма, каким бы он замечательным ни был, а вокруг священника. То есть люди идут все равно на личность и на священника. И точно так же был, допустим, в Псково-Печерском монастыре. Там были много известных старцев, отец Иоанн Крестьянкин, и, там, не знаю, отец Савва Остапенко, там, и так далее. И вот можно было видеть, как эти клубки народа выходили из храма, окружая того или иного священника, и четко каждый знал, к какому батюшке он ходит на исповедь и на службу, под каким руководством он находится. А у нас сейчас, знаете, зачастую бывает, что не поп, то и батька. Вот, конечно, для человека, который регулярно ходит в храм, очень важно именно определиться, тем более, что со священником выстраиваются особые отношения, и это уже у прихожанина, это все-таки такие личностные отношения, когда начинает, что кто-то в них влезать дополнительно, мне кажется, что это ни к чему.
Ну, я потом вам задам вопрос, почему так сейчас ценится именно личность священника. Вы не забудьте ответить на вопрос после того, как мы примем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Дорогие ведущие и батюшка, очень приятно, что я дозвонилась. Я сама родом из Петергофа, но живу сейчас в Московской области, и обратилась к вере совсем недавно. Вот. И встретилась вот с таким явлением, как чрезмерная критичность прихода к новичкам. То есть вот я даже высказала в один из разговоров с батюшкой, что я не пряник, чтобы меня рассматривали и чтобы на вкус как бы пробовали, да, нравлюсь я или не нравлюсь. Ведь мы же приходим действительно к Христу, а не к клубу любителей Христа, которые, рассматривая человека, забывают о том, что мы все перед Богом имеем какие-то недостатки, да, и вот так вот как бы видеть не дела человека, не его желание что-то в приходе делать, а вот как бы критично весьма выставляя его все время, отодвигать фактически таким образом даже от храма, что, в общем-то, и случилось, что со временем мне пришлось уйти из этого храма.
Ясно. Вот. Как вас зовут? Вот так вот.
Может быть, я немножко сбивчиво говорю. Суть вопроса в том, что я считаю, что батюшка очень должен чутко, наверное, внимать вот к этой атмосфере, так, права или не права, чтобы создать и удержать этот приход.
Как вас зовут?
Меня зовут Александра.
Спасибо, Александра. Ваш вопрос понятен.
Да, знаете, я думаю, что не только вы сталкиваетесь с этой проблемой. Эта проблема возникает, когда приход существует на протяжении нескольких лет и десятилетия, когда в приход приходят люди, которые в этом приходе, может быть, и в этом храме были от основания, они начинают потихонечку воспринимать храм как свою вотчину. И, естественно, постепенно начинает возникать проблема о том, что они не дают вливаться новой кровью в храм. Новые прихожане, которые приходят, они очень ревностно начинают относиться к тем послушаниям или к тем занятиям, которыми они занимались в храме, и поэтому вот с чем вы столкнулись, с таким неким пристальным отношением к вам, к некой недоверию какому-то, может быть, со стороны этих прихожан, и, конечно, это гибель до прихода, потому что, по сути своей, это сравни, знаете, некому такому лампадному мирку, где мне хорошо, ну, а остальной мир пускай вот будет таким, каким он есть. Потому что я вот имею это место в приходе, я вот занимаюсь этим послушанием, а что там до другого человека, он это еще неизвестно, да я-то вроде неплохо его несу. Поэтому, на мой взгляд, опытные настоятели, они периодически перенаправляют послушание среди прихожан и заменяют им те отрасли, которыми они занимались. Но это нормально, потому что, с одной стороны, появляются люди, которые более компетентны в тех или иных областях, а может быть, чтобы все попробовали заняться тем или иным направлением в приходе. Ведь послушаний на приходе может быть у прихожан довольно много. И особенно, если это развитый, большой и крупный приход. И, конечно, за этим должен следить настоятель. И дай Бог, чтобы и за этим должны следить приходские священники, которые поставили настоятеля на тот или иное послушание, которое они возглавляют, которое они курируют среди прихожан в данном приходе. Поэтому вот то, что, с чем вы столкнулись, дорогая Александра, это в первую очередь с тем, что вы пришли уже в сформировавшийся приход, который и люди которого не были готовы принять вот эту свежую кровь. Ну, а мы знаем, к чему приводит, когда то или иное сообщество не готово принять ту или иную кровь, оно начинает потихоньку закосневать и формироваться вот в некой такому собственном соку, начинает двориться, что тоже не очень хорошо, конечно.
Ну, все-таки вернемся тогда к моему вопросу о том, почему личность священника сейчас так востребована, потому что я помню время, когда была очень большая нехватка священников, и рукополагали даже тех людей, которые, в общем, в принципе, не имели образования духовного. Теперь это невозможно, и все батюшки приходят с хорошим образованием. И иногда, ну, может быть, кажется, что слишком много знания, может быть, как бы кажется, что это нас, прихожан, что называется, отстраняет, что называется, от священника, но вместе с этим, может быть, и должна быть такая дистанция. То есть имеется в виду личность священника, это просто личность человека, который просто хороший человек, или личность священника, это все-таки какое-то другое, не знаю, может быть, понятие, я не знаю, как сказать тут лучше.
Ну, видите, я думаю, что мы живем как раз в нехватке личностей. И если задуматься о том, а для чего человек приходит в храм, конечно, он приходит, потому что он уверовал в Бога, в Христа. Но, с другой стороны, ему этот путь ко Христу, эту определенную дорогу, да, нормирование молитв, сколько читать и как, ну, учение в этом, в постах, как соблюдать, и, ну, и возможно ли, там, в тех или иных, что читать. Конечно, для этого он приходит именно с этими вопросами к священнику, какую литературу читать. И в этом моменте сейчас, безусловно, то, что, о чем вы, что вы затронули то, что действительно современное духовенство, молодое духовенство, оно более образовано, чем даже духовенство 90-х, в котором руку полагали, потому что был дефицит кадров, и которое зачастую не имело образования никакого духовного. Оно больше знает, чем пожилое духовенство подчас советского периода, потому что дефицит информации, знания у духовенства советского периода был. И сейчас, если священник своим образованием 60-70-летний не занимается, то он либо он может интересовать в силу своей духовности, то, что он накопил за это время, да, старче, сокал, такое мудрительное, почтительное отношение к старости, как старость как синоним мудрости, если священник мудрый. Но дефицит, конечно, у старшего поколения зачастую в образовательной среде есть, именно советского периода. И поэтому каждый человек выбирает, во-первых, себе священника по своему уровню развития, скажем так. А с другой стороны, священник должен быть личностью, чтобы заинтересовать человека, потому что зачастую сейчас не работает момент того, что я священник, поэтому ты меня должен слушать. Современный человек, он воспринимает священника с разных сторон и оценивает с разных сторон. И не просто потому, что у него есть сан, потому что какое, какое у него образование, как он говорит, что он читает, что он ему нового может рассказать. И поэтому, конечно же, с одной стороны, здесь надо уйти от панибратства, знаете, как иногда это бывает в западных, особенно протестантских среде, когда со священником начинает такое некое панибратство. И в футбол поиграем, и вместе в поход сходим, но вот священник перестает быть священником, он становится таким неким панибратом. Вот эта грань очень очень легко перейти. Священник все равно всегда должна существовать некая дистанция. Но при этом это должна быть дружественная дистанция, когда у человека не возникает некого такого отношения, что на него смотрит сверху вниз. Вот. Или с другой, или что тут некий такой гуру, священник, который его вечно всему поучает. И здесь все-таки уже совсем иные отношения складываются в современных реалиях нашей жизни. Священник учит, но учит уже в силу своего личностного авторитета. И именно благодаря этому личностному авторитету складываются общины вокруг того или иного священника.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, как вас зовут и откуда вы звоните.
Добрый вечер, Евгений Белгород.
Здравствуйте, Евгений.
У меня вопрос, можно сказать, исторический. Вот первые христиане, которые еще ни храма, наверное, не имели, в катакомбах они там проводили свои службы. Они, у них были приходы, или они только жили общиной?
Конечно, я вам могу сказать, что, безусловно, первые христиане жили общинной жизнью, это общинная жизнь. Потому что я вам сказал, что приход – это то место, куда приходят. И это уже довольно поздний момент, когда империя становится христианской. И когда церковь уже не нуждалась в той сильной миссии, в какой она нуждалась в первые века христианства. А христиане первых веков, конечно, жили общинной жизнью, у них все было общее, и они друг другу помогали, они жили одной семьей. В этом отличие как раз от общины, от прихода. Приход – это, условно говоря, то, где я молюсь, то место, куда я прихожу. Мне не важно, какие люди окружают, или эти люди собраны здесь, потому что на них повлияли те или иные условия. Мы все живем здесь, поэтому мы сходим вон в этот храм. А община, она формируется, потому что меня привел вот этот человек, мой друг, в этот храм, допустим. Хотя я могу ездить с другого конца города вообще в этот храм. А его привел другой человек, и они как бы образуют некую семью. Они созваниваются, они общаются друг с другом, они помогают друг другу в тех или иных ситуациях. Человек в общине не остается один. Он всегда понимает, что у него есть своя христианская семья. В приходе человек может остаться один. Я хожу, вот, ну, условно говоря, в храм Ильи Пророка, но я утром пришел на воскресную литургию, помолился, домой ушел, и что я делаю, какие у меня проблемы. В принципе, я не особо ориентируюсь на то, что мне помогут, потому что, ну, это же мой приход, я просто туда прихожу помолиться. Вот в этом разница.
Вы затронули очень важную тему, потому что еще ко всему, у нас есть проблема молодежи в церкви, потому что мы привыкли к тому, что в наших храмах очень много пожилых людей, потому что тут понятно почему. Люди задумываются о приближении смерти, люди думают о вечности, вернее, чаще начинают они задумываться. Молодежь пока еще думает, что еще вся жизнь впереди, еще успею. Но, тем не менее, я с удивлением увидел, что сейчас значительно больше молодежи стало в церквях. Как вам кажется, в чем заключается проблема молодежи в церкви? С одной стороны, почему сейчас потянулась определенная часть молодых людей в церковь, хотя их очень мало, все-таки мало. А с другой стороны, почему молодежь часто противостоит церкви?
Ну, у нас не только молодежи мало, у нас вообще людей мало. Да, у нас в храме осознанно ходит 2% населения всей Российской Федерации. Поэтому отсюда и процент молодежи у нас незначителен по сравнению с той плотностью населения и в районах, в том числе и города нашего Санкт-Петербурга, которые бы должны были бы находиться в храмах. С одной стороны, конечно, сейчас мы живем в век информации, когда все везде все можно узнать, все почитать и все увидеть. Поэтому, безусловно, современная молодежь, она более требовательна к той информации и к тому виду, как эту информацию должна преподносить церковь. И с другой стороны, конечно же, знаете, если происходит какой-то негатив, то он запоминается гораздо острее, чем позитив. Это всегда так было. Отсюда и зачастую, когда средства массовой информации показывают нечто негативное о церкви, то, конечно, это запоминается. И священник сталкивается в первую очередь с этим. Но у меня была недавно очень замечательная история, когда один молодой человек пришел, позвонил сначала по телефону в храм, я был дежурным в этот день в храме. Он сказал, что он хочет поговорить со священником по телефону. У него такая первая неразделенная любовь и проблемы с этим. Вот он хочет пообщаться. Я сказал ему, приходите. И, знаете, я это сказал днем, он пришел где-то вечером, он уже забыл о том, что об этом разговоре, думал, ну, не пришел и не пришел. Вот, нет, он пришел, и мы с ним просидели около 2 часов, разбирая его ситуацию, его какие-то волнения по этому вопросу, его вот неразделенной любви первой, девушки, с которой он встречался, с которой они расстались в течение 2 месяцев и так далее. И мне показалось это очень показательным, что молодой человек, вообще появилась идея у него, который не ходит в храм, в принципе, очень отдаленно понимает что-то о храме. Потому что он говорит, меня задал в конце вопрос о том, что вот, вы правда верите в Бога и так далее. Вот какие-то такие моменты. Но у него, он пришел в храм со своей проблемой. И мне кажется, что это самое важное, что молодой человек всегда должен... И первый посыл церкви для молодежи, что здесь вас готовы услышать. Здесь с вами готовы поговорить о тех проблемах, которые у вас есть. И если у церкви будет именно такой посыл к молодежи и такое отношение к молодежи, не то, что они должны именно всегда быть в храме, или всегда приходить. Мы все не добьемся 100% посещение всех храмов всей молодежью. Но если у церкви будет именно отношение к тому, что для молодежи, что в церкви готовы вас услышать, понять и принять ваши проблемы и трудности и помочь их разрешить, тогда, конечно, процент молодежи увеличится.
У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут, откуда вы звоните?
Добрый вечер. Сергей, Оренбургская область. Батюшка, подскажите, пожалуйста, вот в алтаре обычно женщинам запрещено находиться, но бывают случаи, когда там бывают старые бабушки, алтарь. Угу. Вот, в каких случаях это разрешено? И кем?
Ага. Спасибо за вопрос.
Ну, такая ситуация у нас сложилась после войны, как вы знаете, когда мужское население было выбито, ну и плюс еще репрессии, связанные с церковью в советский период. И поэтому в советское время формируется момент того, что священники начинают благословлять так называемых алтарниц, женщин, у которых закончились женское, как говорится в Священном Писании, то есть которые уже пришли в преклонный возраст, благословлять в алтарь для помощи и уборки алтаря. Это было связано именно с тем, что вот, в действительности не было мужчин в алтаре. И с другой стороны, мы с вами все-таки живем в Новом Завете, а не в Ветхом. Поэтому отношение к женщине в христианстве и это равное отношение с отношением к мужчине. И здесь нельзя как-то... так сакрализировать алтарь. Алтарь это место, где совершается литургия, но это весь храм. И в первую очередь, почему бы женщина не может убираться в алтаре, здесь нет никаких правонарушений канонов, просто была традиция обычно, что мужчины находились в алтаре, убирали алтарь, но на это могли как раз вот в силу того, что появилась необходимость в советское время, в связи, опять же, повторюсь, с тем, что война выбила многих мужчин и репрессии против церкви, благословляли женщин.
Ну, сейчас, слава Богу, эта ситуация изменилась, и сейчас уже все-таки в большинстве храмов редко встретишь женщину, пожилую женщину, алтарницу все-таки.
Да, но
кстати, тогда и хоры тогда женские появились, потому что не было мужчин в церквях. Поэтому, да?
Да, да.
Мы продолжим с вами общение о приходе. И здесь меня еще один вопрос очень интересует. В приходе все-таки очень много разных людей. Вот даже так, ну, скажем, бабушка привела в храм своего внука. И разница настолько велика, что просто понятно, что, и это мы часто видим, когда бабушка все время отдергивает своего внучка: стой ровно, стой, ничего не болтай. И так далее. Но тяжело ребенку, не понимая богослужения, очень тяжело. И мы это часто видим. Что нужно сделать в приходе с тем, чтобы справиться с этой проблемой?
Знаете, я думаю, что для этого стоит просто благословить и об этом открыто сказать сам Вона, что дети могут бегать по храму. Я с этим столкнулся на примере храма Святителя Спиридонова, Мефонского, он небольшой. Но сейчас мы где-то наполовину причащаем детей, их приносят. Потому что и родители, и люди, они поняли, что легче ребенка чем-то занять во время службы, если он особенно ему там лет 5. Вот, когда там в игрушку какую-то, чтобы он чем-то занимался, нежели он будет постоянно носиться. С другой стороны, конечно же, я считаю, что в современных условиях и при строительстве новых храмов должны закладываться детские комнаты. Подобно тому, как мы идем в рестораны, и там есть детские комнаты, куда с удовольствием отдаются дети, где они играют, а в это время родители общаются со своими друзьями. В храме можно и должны закладываться такие комнаты, это мое такое предположение и предложение, чтобы до причастия дети находились в храме, с одной стороны, но, с другой стороны, они не мешали взрослым молиться, а потихонечку, конечно, их надо приучать к молитве. Потому что опыт вот этих детских литургий, упрощенных, Запад по этому поводу пошел, когда упрощенные песнопения, упрощенная служба, потом человеку вообще не перейти на нормальную литургию. И вот здесь, конечно, надо приучать, но, с другой стороны, вы затронули очень важный момент того, что восприятие бабушки и восприятие подростка или ребенка совсем разные. И Бога, и церкви, и богослужения, и всего-всего. И поэтому, если для бабушки кажется, допустим, что Гарри Поттер, я условно беру какую-нибудь, это бесовская книжка, а ребенок ее читает с удовольствием, то, конечно же, в это должен включиться и священник. Объяснить бабушке, что хорошо, что вообще твой внук что-то читает. И рассказать ей о том, что если она хочет иметь хорошее отношение со своим внуком и впредь, то она должна интересоваться тем, чем интересуется ее внук. Иначе рано или поздно отношения сведутся к «здравствуй, бабушка» и «до свидания, бабушка». Потому что ты ему станешь неинтересный в какой-то момент. И вот когда ты просто начинаешь говорить, объясняя людям, что от того, что они являются христианами, они не должны забывать самых элементарных вещей в своей жизни и как-то по-иному вдруг воспринимать то, что для людей обычных является нормой.
Спасибо за такой подробный ответ. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как вас зовут? Откуда вы звоните?
Меня зовут Алла. Я звоню из Москвы. Я бабушка внука, которого призвали в армию. Когда он уходил в армию, он получил благословение. Ну, оказавшись вот в таких недомашних армейских условиях, он впал в уныние. А вот окормление вот такого, как бы вот хотелось бы, пока вот, ну, он не знает, куда как бы обратиться и все. Я у него спросила: ты исповедался, причастился вот в армии? Он говорит: нет, нет, ты, ну, может, он стесняется. Я просто не в укор, а просто как идет вообще вот как бы отношение вот призывников, которые вот только-только вот пришли и из домашних условий, в армейские условия, ну и немножечко их как-то вот морально вот поддержать.
Спасибо.
Ну, это одна из таких жизней прихода, когда, особенно крупных приходов, допустим, храм или пророка, где я служу, да, у нас окормляют и тюрьму Яблоневку, которая находится рядом с Ладожским вокзалом, и хоспис, и до определенного времени, пока не сформировали часть, армейскую часть. Ну, я регулярно бываю на присягах, на отправлении призывников в Выборгском районе обычно благословляю, какие-то назидательные слова им говорю. Конечно, сейчас трудность с тем, что не все священники, ну и нет, не найти столько священников, чтобы в каждой части был бы священник. Но к этому мы стремимся, и дай Бог, что рано или поздно мы решим этот дефицит кадровый. С другой стороны, я всегда вот на этих проводах призывников говорю довольно простые слова о том, что любое время, которое выпало вам, это любое событие в вашей жизни, будь то служба в армии или устройство на работу, получая образование, вы можете провести либо со знаком плюс, либо со знаком минус. И самое основное, это, наверное, вынести урок, а какой же я человек. Потому что в армии ты именно поставлен в те условия, когда ты являешься подлинным, по сути своей. Ты сталкиваешься с огромными новыми реалиями в своей жизни, когда у тебя нет обычных условий, к которым ты привык, и людей, к которым ты привык. Ты подобно, можно сказать, Аврааму, который вышел из Ура Халдейского и оторвался от всего того, что было ему привычно. И впереди него был только Бог, который ему говорил, куда ему следовать. И здесь человек стоит опять же в этих условиях. Он не знает, что будет с ним завтра, и даже через какое-то время, может, придет какой-нибудь полковник и отдаст тот или иной приказ, и он будет заниматься через 15 минут совсем иным делом. Вынести из этого можно следующее. И в принципе, что я абсолютно свободен. Моей воли в армии абсолютно нету. Никакой. Все мое расписание дня подчинено определенному уставу, а все мои пожелания сводятся к тому, что мне скажет вышестоящий по званию человек. И таким образом человек может достичь определенной свободы и легкости. Об этом, кстати, говорил митрополит Антоний Суржский, вспоминая свои армейские годы, но у него они проходили в военном положении. И, конечно же, вот это то, что может научить человека в дальнейшем. Поэтому, когда вы говорите о вашей ситуации, что внук приуныл, что он вырван из домашних условий, то я думаю, что вы можете его просто поддержать. С одной стороны, молитвой, а с другой стороны, своим добрым словом и внимательным отношением. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы человек почувствовал себя нужным. И, в принципе, в действительности вот эта жизнь прихода вне храма, а на каких-то иных послушаниях, о которых я рассказал, она очень важна и важна для прихожан тоже, потому что они вдруг понимают, что мы все находимся в разных условиях. Знаете, я как-то в прошлом году, храм окормляет дом престарелых, я несу это послушание. И вот на Пасху я попросил, чтобы меня довез один из прихожан с пасхальными куличами и яйцами до этого дома престарелых, он находится недалеко. И мы, он меня довез, но на этом дело не закончил, потому что мне была нужна помощь. Я ему сказал, что давайте мы пройдем по палатам, поздравим бабушек и дедушек, которые здесь находятся. Ну, представлял их, это... Он неплохой, потому что там лежат люди, ну, либо которые обеспечены, либо у которых дети обеспечены, потому что он частный, и там стоит около 30 тысяч, чтобы месяц они могли там жить. И мы стали ходить по палатам. Бабушки и дедушки остаются бабушками и дедушками, и со всеми немощами, естественно, иначе бы они, наверное, тут не оказались, потому что понятно, что за ними нужен уход, который члены семьи себе позволить не могут, не потому что они такие плохие, а потому что у них есть своя работа, есть своя какая-то жизнь. Но они туда приезжают, эти члены семьи их. И он стал ходить по палатам со мной, этот человек. И я смотрю, что он как-то меняется. И становится более веселым, чем он был до этого. И как-то более таким живым. И когда мы вышли из этого дома престарелых и сели в его машину, сказал, знаете, сказать спасибо, что вы меня сюда взяли. Потому что я думал, что мои проблемы – это самые большие проблемы, которые есть в жизни. А теперь я понимаю, что... Это не так, а с другой стороны, я понимаю, что я должен жизнь как-то прожить так, чтобы что рано или поздно это меня коснется, и, следовательно, я должен быть к этому готов. Вот что, кстати, и нужно в первую очередь для прихожан – почувствовать, что их жизнь не замкнута на них. Что, помогая другим, они приобретают больше опыта. Они больше готовы понять себя. И это самое основное в деятельности храма, вне богослужебной деятельности, в его социальной, какой-то общественной деятельности. Когда человек готов услышать другого человека. Это другой принцип, знаете, точно так же, когда меня попросил осветить свою квартиру, дом, один обеспеченный человек. Я не знал, где он живет, что мы. Он заехал за мной в храм, мы сели и поехали. Он меня привез в некое такое закрытое, можно сказать, поселение за глухим забором, где есть все. Есть ресторан, школа, детский сад, есть... свой театр мини, есть все необходимое. И там живут тоже огромное количество обеспеченных людей, которые, у которых есть у каждого домик, и эта вся территория закрыта. Он меня познакомил с... провел эту экскурсию по этому территории, и когда мы сидели уже после освещения, он пригласил меня за стол, он сказал, ну как вам, нравится здесь? Я сказал, что, знаете, я худшего места не видел. Он говорит, почему? Я говорю, потому что вы абсолютно закрыты от всего мира. И вы пошли на то, что нам здесь хорошо, а то, как будет жить мир и люди за стенами вот этого поселения, вас не касается. Мне кажется, что это ваш крах. Он говорит, знаете, я с этой стороны, с точки зрения, не смотрел. И вот после этого мы как раз с ним и поехали в этот дом престарелых. Я его после этого и взял туда. И в этом моменте вот то, чему мы можем научить человека. Мы, священники, должны научить человека видеть этот мир. Не быть закрытым от этого мира. И приход должен выстраиваться именно с этой целью, чтобы все прихожане, вся община была открыта к другим людям и к проблемам этого мира. Тогда у христианства есть будущее. Когда христианство не замыкается в самом себе, не замыкается на тех или иных установках внутри себя, говорит, что мир-то во зле лежит, а мы-то спасаемся, а оно открыто и готово преобразить этот мир.
Удивительно совершенно. Я никогда, вот как ваш человек, я никогда не смотрел на эту ситуацию с такой стороны. Но действительно, я понимаю, что действительно приход может стать тем самым закрытым обществом, когда мы не готовы видеть мир вне стен храма. То есть я в данном случае говорю не о вере в Бога, а о вере в, как вы сказали, лампадный...
Мирок, да, да. Вы знаете, затхло довольно-таки, когда все у меня хорошо, а то, что не касается моей жизни, да и ладно, горя оно синим пламенем.
То есть получается, что, ну, вот мы говорим о том, что по любви узнают, что что вы мои ученики.
Я как раз вчера говорил об этом проповедь Николая Чудотворца. Я коснулся самого, как мне казалось, важного в этом моменте, что мы не, в отличие от других религий, ну, в том числе от мусульманства или от иудаизма, мы не живем буквой книги. Мы, для нас не самое важное процитировать правильно то или иное стих или главу из Священного Писания. Мы живем Духом Священного Писания. И этот Дух Священного Писания, восприятие Духа Священного Писания, это самое важное, что мы должны воспринять. И, в принципе, святитель Николай, память которого мы праздновали вчера, он как раз почему так вошел в культуру и русского народа, и так почитаем во всем мире, потому что его личность передает Дух Евангелия. И его личность, она пропитана Духом Евангелия, Духом любви в первую очередь и Духом свободы. И когда христианин приучает себя к Духу любви и к Духу свободы в подлинном понимании этих слов, тогда он начинает понимать Священное Писание. Он начинает жить не буквой этого Писания, дай Бог что-либо убрать из нее. Не дай Бог, я не прочту тот или иной канон и то или иное правило перед причастием. А он начинает жить действительно в духе, о котором нам говорил Христос. Он начинает воспринимать этот мир глазами Христа.
У нас не так много времени осталось до конца передачи. Я хотел сказать буквально два слова и спросить вас, опять-таки, отче. Вот у нас здесь храм Спиридона Тримифунского, свидетель Спиридона Тримифунского на него реактив. 25 числа у нас престольный праздник. Храм маленький. Я знаю о том, что там действительно настолько маленький, что там даже нет иконописной преграды, но существует, ну, просто иконы Спасителя, иконы Богоматери, и храм всегда полон. Кем?
Ну, во-первых, у нас рядом есть жилой массив, это Ржевка. И люди с близлежащего жилого массива приходят в храм, потому что при богослужении предприятие открыто и впускают все желающие попасть на богослужение. 25-го у нас действительно престольный праздник. Я приглашаю всех ваших телезрителей, которые живут в Санкт-Петербурге и хотят побывать в нашем храме на Капсульной 45, улице Капсульной 45. Конечно, сейчас тяжелее добраться, там ведутся работы по дороге к храму. Но те, кто хочет почтить память, у нас есть частичка мощей свидетеля Спиридона, сапожок с корфом. И вообще, я знаю, что очень многие почитают святителя Спиридона наравне со святителем Николаем. Мы готовы и рады будем увидеть в нашем храме.
Вот. Так что всех ждем на престольный праздник ваш храм. Подводя итоги нашей сегодняшней передачи, я, в общем, понимаю, что жизнь прихода – это прежде всего жизнь, которая направлена не внутрь как бы стен, а наоборот от стен. И вера, я понимаю, что все-таки действительно не в бревнах, а в ребрах. И поэтому, наверное, жизнь прихода – это жизнь каждого человека, каждой личности, каждого в отдельной своей личности человека и спасение каждого из них и порознь вместе, насколько я понимаю, так.
Да, конечно, безусловно.
Дорогой отец Константин, я вас очень прошу, благословите наших телезрителей.
Милость Божия будет с вами, дорогие телезрители. До новых встреч.
Дорогие наши телезрители, мы чрезвычайно благодарны вам за ваши звонки, за ваши вопросы. Оставайтесь с нами всегда на телеканале «Союз». Мы будем всегда выходить в эфир для того, чтобы поднимать сложные, интересные, нужные темы. И мы очень рады, что вы смотрите нас, наш телеканал. Оставайтесь с нами на телеканале «Союз». Всего вам доброго. И до свидания. До завтра. Завтра мы снова увидимся в этой студии. Всего доброго.